Я тогда сразу подумала, что еще намучаюсь с моими просто до ребячливости амбициозными товарищами. Шумно припираясь по дороге, мы стали спускаться с холма. Карты не было, но толстяк уверял, что у него врожденное чувство направления. Внизу на опушке леса стоял маленький покосившийся деревянный домик, крытый почерневшей соломой. Кот сказал, что гоблины обитают в здешнем зеленом лесу, но чтобы узнать о них побольше, надо порасспросить местных жителей. Может, они сообщат что-то новое и полезное, кроме того, что имелось в служебном досье. Ой, вообще, я не горела желанием встречаться с этими головастиками, но и не собиралась выставляться трусихой перед своими спутниками. Поэтому не стала ныть на тему «не умею», «не хочу», «не буду», хотя могла бы, в принципе. Когда мы подошли к дому, Алекс постучал в дверь. Ни ответа, ни привета. Как говорится, и тишина, только мертвые с косами стоят. Вру, никаких мертвецов с косами не было. Главное, вообще нет никаких признаков жизни. Ни домашней живности, типа курей, гусей, уточек, ни брехливой собачки на веревочке перед домом. Герой-спаситель стал барабанить сильней, и я поддала пару раз своими деревянными гетто. В смысле, обуви они страшно неудобные, но достучаться до хозяев неожиданно помогли.
«Чё надо?»
Наконец услышали мы испуганно бодрящийся голос из-за двери. Конечно, он сказал это на своей тарабарщине, но догадаться было несложно. «Всеобщая перепись населения!» – оповестила я громким голосом, забыв о своей немоте и незнании языка. Как ни странно, дверь тут же распахнулась. Японца, похоже, убедила что-то в моей интонации. Я торжествующе глянула на Алекса. Уже наступил полдень, а прибыли мы с утра, значит, будем обедать у гостеприимного хозяина. Дом изнутри оказался намного просторнее, чем это казалось по ту сторону входной двери. Просторно и довольно чисто. На деревянном полу расстелены желтоватые соломенные циновки, паутина только по углам и даже грязная тряпка для ног у входа. Мебели минимум. Пара шкур на стенах, большой кувшин с водой, маленький очаг и низкий обеденный стол, почему-то покрытый пылью. Когда мы вошли, пришлось по обычаю снять обувь на пороге. Хозяин, довольно приятной внешности мужчина лет 30, кланялся как попугай, стараясь нам услужить. Наверное, тут имело значение то, что Алекс выглядел самураем. Человек высшей пробы. Среди цветов красуется сакура. Среди людей – самураи. Так кажется. Знатность рода, аристократическое происхождение, право на пробу меча. В глазах простых людей все это добавляло ему представительности. А в моих – сексуальности. Охотник, которого звали Фудзума, жил не один, а с целой ватагой молодцев, которые были его друзьями и родственниками. Сейчас парни были где-то по делам и должны были вернуться к ночи. Обо всем этом я узнала от кота, когда наш хозяин отправился варить соевые бобы к обеду. У нас с собой был мешок с сухарями и вяленой рыбой, там же лежала пара кремний для походной жизни, бумажный зонт на случай дождя, холщовые плащи и всякая мелочь вроде иголок, ниток, деревянных чашек для риса. Еще во время сборов я спрашивала Алекса, почему он не берет оружие своего времени, ведь оно намного более совершенное. Оказалось, что не все так просто.
«Мы должны действовать по законам данной конкретной эпохи и не брать с собой на задание инородные этому времени и стране предметы, а тем более не должны решать ими исход дела. Недопустимо нарушать общее равновесие и гармонию. Чтобы операция прошла успешно, пользоваться можно только подручным оружием местных жителей».
«Выпендривается. Охотиться на летающие головы с лазерным автоматом для него слишком просто. Ох, Алина, скольких сложностей мы бы избежали, если бы он хоть чуть-чуть прислушивался к советам специалиста».
Вскоре нас позвали к столу. Сидели на циновках, подогнув ноги, как самые заправские японцы. Мы достали сухари из наших припасов и с удовольствием приступили к соевым бобам в горшочках, которые поставил на стол охотник. Были еще нарезаны овощи не первой свежести, но наши желудки безропотно приняли их, поскольку завтракали мы уже несколько часов назад. «Слушай, когда ты спросишь у него про гоблинов?» Не выдержав, осведомилась я у Алекса и, отправив в рот очередную порцию бобов, закашлялась. Они у меня уже в горле застревали. Лже-самурай сделал страшные глаза.
«Ты что, забыла, что нужно изображать глухонемую?»
«У тебя не спросила. Он все равно по-русски-то не фурычит», — парировала я. «Нет, ну 2 часа молчу, как дура. За это время любой мог поверить, что я не Майя, поэтому теперь я имею право говорить, сколько хочу».
«И вы двое, простите, что перебиваю, но меня кормить вы собираетесь или так и будете продолжать набивать свои собственные животы, как последние эгоисты, в то время как я, глядя на вас, глотаю слюни?»
Возмущенно одним предложением выпалил кот и ударил лапой по столу. Хозяин в полном остолбенении, круглыми от ужаса глазами, только и делал, что переводил взгляд с одного из нас на другого. Потом опомнился, вскочил с пола, все сидели, естественно, на полу, просто вверх неудобства и хамства по отношению к гостям, ни одного стула. И с воплями дернул наружу.
«Ну вот, теперь ты все испортила», —
заметил Алекс странно мягким голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Почему сразу я? У бедной гейши от вкуса соевых бобов разом прошла столетняя врожденная немота, и она чудом заговорила на неизвестном иностранном языке. В энциклопедии тайн и загадок такой встречается направо-налево. А вот заговоривший кот... Короче, виноват Толстун и все». Агент 013 от таких обвинений застыл пухлым столбиком с протянутой к бобам лапой и не по-профессорски тупым выражением на морде. «Да ладно вам! По всему хозяин возвращаться не собирается, значит, дом нам остается. Всегда мечтал о таком домике на опушке леса».
«Размечталась. Он дождется своих молодцев, и они приступом возьмут свое же жилище. А что сделают в их представлении с демонами, то есть с нами, можешь вообразить сама. Я, конечно, буду защищать тебя до последнего, но последнее может наступить слишком быстро. Здешние люди очень суеверны. Ого, кажется, уже идут».
Снаружи стали слышны топот и крики людей. Это нервировало, но безвыходных ситуаций не бывает, кажется. «Может, отдадим им кота?» — деловито предложила я, не обращая внимания на медленно откидывающуюся челюсть агента 013. «Говорящий кот должен быть главным демоном, тогда они нас отпустят. В конце концов, мы ведь обычные люди. А толстячка, я думаю, ну, сначала помучают, потом повесят, а потом сожгут. Но все же лучше пожертвовать одним, чем погибать всем троим сразу».
«Логично. Но мы пока никого сдавать не будем. Лучше подождем. Пусть первый шаг сделают они».
Кот пересел поближе к нему и злобно уставился на меня. Крики, доносившиеся из леса, почему-то стихли. Но что-то слабо верилось в то, что нас оставят в покое. «Эй, Алекс, может, ты выйдешь и посмотришь, точно ли они ушли?» — попросила я. «Вдруг нам уже ловушку готовят?» Внезапно установившаяся тишина меня нервировала. Он пожал плечами, встал и пошел к выходу. «Стой!» — вдруг закричала я. Алекс удивленно остановился, а я, не сдержав порыва, подбежала к нему и схватила за руку. «Знаешь, если ты не вернешься...» Драматично выдохнула я, размазывая слезы по лицу, но тут меня отвлекла штука в виде медальона, которая висела у него на груди на веревочке. Я эту штуковину еще раньше заметила, и меня с тех пор страшно мучило любопытство, что это такое. Слезы разом кончились, клятв отомстить всем произносить уже не хотелось, а вот поинтересоваться напоследок... «Слушай, а зачем тебе этот медальон?»
«Ну, это... переводчик, он помогает понимать язык, на котором говорит мой собеседник, и, соответственно, говорить с ним».
«Ах, вот он какой, экспресс-метод изучения японского! Наверное, у кота такой же есть?»